Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах», в студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто подводит итоги информационного дня.
Очень велика вероятность, что США и НАТО не захотят реально воспринимать позицию России на переговорах в Женеве. Такое предположение высказал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в интервью РИА Новости. При этом дипломат подчеркнул, что Москва не поддаст давлению и на уступки не пойдет.
В преддверии переговоров издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на осведомленные источники раскрыло основные темы, которые будут затронуты в ходе вот этой встречи. США намерены обсудить тему размещения ракет в масштабные учения военные, которые, собственно, проводятся в Европе, в том числе и с участием США и НАТО. Также будет затронута тема ограничений на размещение в Европе американских ракет, которые могут представлять угрозу для России. По информации источников издания, во время предстоящих дискуссий также будет затронута, естественно, Украина и ситуация вокруг нее. Штаты попытаются понять, насколько Россия относится к этой проблеме решительно, серьезно, и намерена ли Россия использовать вот эти переговоры по гарантиям безопасности для того, чтобы действительно в том числе направить силы на решение украинского конфликта, либо Москва таким образом пытается затягивать сложившуюся ситуацию.
К нашему эфиру присоединяется первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, приветствуем вас.
Дарья, Никита, добрый вечер и вам, и всем, кто нас слышит.
Дмитрий Георгиевич, давайте попробуем хоть немножко разобраться в ситуации. Переговоры еще не начались, но делегации уже прибыли на место. И тут же пошли, значит, со стороны Жозепа Борреля предупреждение, что будут огромные последствия в случае эскалации ситуации с Украиной. Много всего наговорил господин Блинкен, который и так намекнул, что РСМД, возможно, возобновят, как-то реанимируют. При этом он говорит, что прорыва не ожидает, но прогресс, надежда на прогресс есть. Вот это все для нагнетания обстановки вокруг этих переговоров, чтобы как-то свою позицию упрочить?
Ну, вообще, пока до сих пор все заявления о том, что Россия обостряет ситуацию, ничего не стоили, потому что Россия скорее была жертвой бесконечного, длительного, постоянного обострения ситуации в отношении нашей страны. Можно задать очень простые вопросы, связанные с тем, что делают парни из штата Юта, Аризона или Канзаса у российской границы, проходя службу на натовских базах. Мы ничего подобного не можем сказать о российских базах или российских военных по периметру американских границ. Как известно, даже военная база на Кубе, которая существовала там у Советского Союза была, затем у Российской Федерации, ее сегодня нет, не существует. И те инициативы, которые от имени Российской Федерации были Министерством иностранных дел в конце прошлого года озвучены, это все меры и все шаги, которые нацелены на защиту, по сути дела, России, на оборону России, на прекращение постоянного наступления на наши интересы со стороны Запада. Поэтому, наверное, Рябков, который, кстати, собственные переговоры сегодняшние возглавляет, еще в момент выдвижения этих инициатив и четко сказал, что все, что предложено со стороны Российской Федерации, это не некое меню, которое можно положить в ресторане на стол и сказать, что вот эти блюда мы выбираем, от всего остального мы отказываемся. Россия рассматривает все эти предложения как комплекс мер. Да, конечно, прогнозы разные. Сам Сергей Рябков заявил, что большого оптимизма по поводу начавшихся переговоров или начинающихся сегодня не испытывает. Это заявляли многие международные наблюдатели. Я вот сейчас второй день нахожусь в Берлине, где левое немецкое издание «Юнге Вельт» проводит конференцию. Наблюдаю за внутриполитической ситуацией. Не могу сказать, что начинающиеся переговоры в фокусе, на таком центральном фокусе внимания в немецком обществе, в немецких СМИ, но тем не менее. И участники конференции интересуются нашей позицией, интересуются всем, что происходит. И поскольку любая политика, политическая борьба, если хотите, дипломатическая борьба, это работа на длинных дистанциях, то в любом случае, мне кажется, российские инициативы имеют принципиально важное значение и являются очень позитивным фактом с точки зрения утверждения нормальных правил международного общежития и с точки зрения защиты своих национальных интересов.
Дмитрий Георгиевич, вот Рябков говорит, что договоренности России с НАТО по гарантиям безопасности должны носить юридически обязывающий характер, и трудности ратификации Россию ни в коей мере не касаются. Вот такая обозначенная позиция.
Она понятна, потому что мы можем услышать ссылки со стороны тех, кто участвует в переговорном процессе, от администрации господина Байдена, какие-то экивоки или отсылки к тому, что слишком устраивающие Россию решения, хотя на самом деле я повторяю, что они как минимум еще и в интересах Европы, а значит и в целом мировой безопасности, что эти решения могут не пройти через Конгресс, Сенат, учитывая сложную внутрипартийную борьбу в Соединенных Штатах Америки. Ну, действительно, почему нас должны беспокоить эти вещи? Еще наоборот, если бы мы увлекались соответствующей тематикой, не на экспертном, а на мидовском, например, уровне, это вообще можно было бы истолковать как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Ясно, что нас интересуют не какие-то заявления господина Байдена на пресс-конференциях или на съезде демократической партии. Нас интересует документ, который будет скреплен подписями, печатями, который будет носить двусторонний, действительно обязывающий характер.
Дмитрий Георгиевич, вот почему упорно США делают привязку к итоги вот этих переговоров к Украине? Почему нельзя вот на данный момент немножечко оставить ее в стороне? Тем более, что, допустим, в Штатах предложили Байдену просто определить нейтральный статус Украине, отвести и не трогать ее, чтобы сосредоточиться на более серьезных задачах внутри государства, чтобы их решать, а не Украиной заниматься.
Для США не получится сейчас тему Украины оставить в стороне, потому что слишком много пропагандистских спиралей вокруг этой темы было раскручено за последнее время. Но это же общеизвестный факт, что многие западные политики и политики в Вашингтоне обвиняли Россию в подготовке к вторжению на территорию Украины, приводили то, что, как им казалось, доводы в пользу этой точки зрения, в частности, проводившиеся на территории России Министерством обороны плановые учения. И сейчас, когда это уже стало константой пропагандистской информационной войны против России, вот эти вот страшилки о том, что Российская Федерация со дня на день намерена ввести войска на территорию независимой Украины, они же не могут отвлечься сейчас от этого. Более того, очень удобно обставить собственную неконструктивность, возможную и весьма прогнозируемую, многие, по крайней мере, об этом говорят на переговорах, тем, что это, оказывается, Россия является источником недоговороспособности и не берет на себя какие-то смежные обязательства, связанные с наступлением на Украину. Но если бы между Украиной и Российской Федерацией шли боевые действия, это было как-то так еще могло бы быть предметом разговора. Но когда гипотетическую фантазийную ситуацию выдают за реальность и предлагают учитывать это в переговорном процессе, но это означает только то, что это действительно элемент информационной войны, в том числе для внутреннего потребления, для американского избирателя, а б, это аргумент для того, чтобы не пойти на соглашение с Россией в ходе начавшихся переговоров.
Вот как раз Рябков сейчас говорит, что заявление США якобы возможном применении России военной силы против Украины – это провокация и не имеет к реальности никакого отношения. Вот,
ну, что с вами это обсудили, мне кажется, это действительно не имеет никакого отношения к реальности.
Да, еще вот любопытное заявление от господина Рябкова. Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру. Почему делается акцент на односторонности?
Ну, по сути, мы это тоже уже обсудили во время эфира, мы с этого начали, потому что мы не можем говорить о том, что в течение последних нескольких десятилетий была некая обоюдная конфронтация. Источник конфронтации был только один, источник создания внешних угроз для оппонентов был только один. Эти угрозы создавались США и их союзниками по НАТО в отношении России. Это продолжалось из года в год, теперь уже есть десятилетие, и Россия говорит о том, что пора сказать стоп этим процессам. И никаких ответных мер Россия, как, ну, по сути, извините, обороняющаяся страна, защищающая свои интересы, не может осуществить. Мы говорим о прекращении агрессивных действий со стороны США и НАТО. Вот о чем идет речь. Поэтому чем Россия в данном случае может ответить, если она, в свою очередь, агрессивных действий в отношении НАТО и США не предпринимает?
Спасибо за комментарий вам. Дмитрий Новиков, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, был в прямом эфире «Радио Спутник». Казахстан возвращается к привычной мирной жизни. В столице открылись магазины одежды, развлекательные зоны в торговых центрах. Возможно, это стало после того, как заработали терминалы для оплаты банковскими картами. С 10 января запускается система межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат, а вот обменные пункты пока останутся закрытыми в целях обеспечения безопасности.
Сказались беспорядки в том числе и на финансовой сфере из-за событий, которые развернулись на западе Казахстана. Упали в цене акции двух крупных банков Казахстана, Каспи-банк и Народного банка, что, в свою очередь, сделало беднее в общей сложности на 3 миллиарда долларов четверых казахстанских миллиардеров, в том числе дочь и зять Нурсултана Назарбаева потеряли около 200 миллионов долларов в связи с тем, что упали цены на акции на Народный банк Казахстана. Они являются основными держателями этих акций. К этим подсчетам пришел журнал Forbes. Он их, собственно, и озвучил.
К нашему эфиру присоединяется доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, приглашенный профессор SBS Swiss Business School в Нур-Султане, кандидат экономических наук Елена Касимовская. Елена Николаевна, приветствуем вас.
Здравствуйте, слушаю вас внимательно.
Да, Елена Николаевна, мы вас внимательно слушаем. Давайте попробуем разобраться, почему вот эти протесты так уронили стоимость акций двух банков?
Ну, сразу скажу, что я выражу только свое мнение, как я вижу ситуацию. Я надеюсь, это будет воспринято именно как личное мнение человека, который знаком с ситуацией в Казахстане, регулярно там бывает. Ну, давайте все-таки будем корректны. Речь не идет о реальной потере. Речь идет о потере средств, 200 миллионов и так далее. Речь идет о падении капитализации акций этих банков в связи с падением курса акций этих банков. Ну, как мы все с вами знаем, любые рисковые ситуации, они влияют на стоимость ценных бумаг. Каспи-банк и Халык-банк являются крупнейшими банками финансовой системы Республики Казахстан. И более того, если я не ошибаюсь, лишь эти два банка котируются на лондонской бирже. И поэтому, в принципе, это ожидаемо, что столь неприятной конфликтной ситуации, которая сейчас создалась в Казахстане в связи с этими протестами, повлияли на стоимость акций двух крупнейших банков, котирующихся на лондонской бирже. Кстати, хочу сразу вам сказать, что уже по результатам торгов в четверг был отмечен отскок. И банки несколько отыграли обратно свое потерянное состояние. Поэтому, повторюсь, я все-таки призываю быть корректными в формулировке. Речь не идет о реальной потере гигантских средств, а идет о сокращении, о падении стоимости акций, вызванной вот этими рисковыми явлениями на территории Республики Казахстан.
Елена Николаевна, да. В экономике Казахстана достаточно внешнего капитала. Вот события нынешние, как вы считаете, на инвестпривлекательность республики сильно отразятся?
Ну, любые ситуации, которые связаны с повышением рисков, отражаются на инвестпривлекательности. Как мы с вами знаем, фактор риска является важнейшим фактором, формирующим инвестиционную привлекательность не только и страны, и региона, о чем бы вы с вами ни говорили, но это всего лишь один из факторов. И здесь тоже надо быть осторожным, поскольку, собственно, инвестиционная привлекательность складывается из целого набора факторов, и существенную роль в нем играют как раз долгосрочные факторы макроэкономической стабильности. До последнего времени Казахстан демонстрировал именно такой тип социально-экономического развития, хотя все понимали, что есть проблемы, есть сложности, есть какие-то конфликтные вещи. И, очевидно, вот это решение, связанное с двукратным повышением цен на сжиженный газ, ну, очевидно, так сказать, мягко выражаясь, пришлось не ко двору и спровоцировало вот достаточно активные протесты. Но если властям удастся каким-то образом достаточно быстро локализовать данную ситуацию, простите меня, я не хотела бы трогать политические факторы, то инвестиционная привлекательность Казахстана, безусловно, она, конечно, к сожалению, пострадает. Но я, честно говоря, рассчитываю на то, что с точки зрения долгосрочной основы стране удалось за эти многие годы создать реальный потенциал, привлекательный для инвесторов извне. Обращу ваше внимание, что в Казахстане валовый внутренний продукт не сокращался ни разу за последние 20 лет. Он сократился на 2 с небольшим процента за прошлый год, но это было связано, конечно же, с пандемией. И, кстати, о птичках, простите за это выражение. Да, этот жаргон. Казахстан продемонстрировал одно из самых небольших сокращений валового внутреннего продукта в условиях вот жесточайшей пандемии.
Что касается вот этих долгосрочных инвестиций, которые уже были вложены в Казахстан и которые, естественно, скорее всего, никто уже выводить не будет, вот кто из внешних игроков особенно активен в Казахстане?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, не могу вам назвать конкретные компании.
Я имею в виду по странам.
Ну, здесь, в общем, очевидно совершенно, что настолько жестко связаны экономики, как экономика Республики Казахстан и Россия, ну, вряд ли какая-то иная экономика связана так с Казахстаном. И, наверное, этим объясняется озабоченность Российской Федерации событиями, происходящими на территории Республики Казахстан. Не надо забывать о том, что и существеннейшая часть экспорта Казахстана, если я правильно помню, 2/3 экспорта Казахстана идет транзитом через территорию Российской Федерации. Существенная часть импорта не нефтяного российского поступает на территорию Республики Казахстан. И это факторы мощнейшие. И надо отдавать себе отчет. Но, кроме того, Казахстан все-таки занимает весьма важное экономическое и геополитическое положение, связующее страна России, через Россию, Западной Европы и Азии. И это тоже факт. Поэтому думаю, что не ошибусь, что ситуация в Казахстане должна волновать и страны Западной Европы. Что касается конкретных компаний, конкретных отраслей, думаю, что не ошибусь, если скажу, что это весь комплекс ресурсодобывающий. Все-таки Казахстан достаточно важный игрок на глобальных ресурсных рынках. Не будем забывать об уране. А не только нефть и газ. И если я правильно помню, Казахстан занимает второе или третье место в глобальном рейтинге по добыче такого сырья, как уран.
А не первое ли?
Нет, угу. Думаю, что нет. Простите, надо проверить статистику, но думаю, что нет. Могу ошибаться, может быть, даже и ниже, чем второй или третий.
Да, Елена Николаевна, просим прощения, у нас время поджимает прямого эфира. Спасибо большое вам за комментарии. Елена Касимовская, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, приглашенный профессор SBS Swiss Business School в Нур-Султане, кандидат экономических наук, была с нами на связи. Стационарные телефоны китайской фирмы Yeilink оказались сюрпризом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на отчет компании Chain Security. Из документа следует, что у моделей телефонов, которые могут управляться с персональных компьютеров, есть функция, с помощью которой системный администратор может собирать информацию о пользователях, особенно уязвима модель Yeilink T54W.
Установлено, что когда телефон подключен к платформе управления устройства и соединения с ПК для доступа к локальной сети, он собирает информацию о посещенных сайтах. Обычно эту функцию часто используют так же, как и удаление записи звонков, используют работодатели, дабы контролировать работу сотрудников, что они делают и какие сайты они посещают. Однако у телефонов Yeilink не закрывается такая возможность для системного администратора платформы, а он сидит в Китае. Так что оказалось вдруг внезапно, что одни из самых лучших стационарных телефонов самые ненадежные в плане утечки информации.
К нашему эфиру присоединяется директор по стратегическим коммуникациям InfoSecurity Александр Дворянский. Александр, здравствуйте.
Коллеги, добрый день, добрый вечер.
Александр, как вы оцениваете вот такое расследование и такие выводы? Действительно, китайские администраторы вот этой платформы Yeilink могут, находясь в КНР, собирать информацию об американских пользователях?
Слушайте, технически в этом ничего абсолютно нового нету. Вот. Технически это абсолютно возможно с учетом глобальной цифровизации, когда у нас там уже чайники подключаются к интернету и там, не знаю, игровые консоли. В этом ничего уникального нету. Действительно, администратор центральный может находиться в Китае и чисто технически управлять этими устройствами или там снимать с них информацию может. Другой вопрос, зачем это ему нужно, это уже, наверное, там... Отдельный вопрос.
Например, в качестве, шпионажа промышленного.
Я думаю, что все-таки это не в таких масштабах, потому что любая техника, в принципе, которая управляется компьютером, она так или иначе там для злоумышленников, для администраторов изначальных, она уязвима. То есть вот я не зря привел пример про чайник, когда он же подключается через Wi-Fi, допустим, к телефону и управляется с телефона. Также, например, там злоумышленники могут получить доступ просто через чайник уже к вашему там роутеру и получить свою информацию. Вот.
Да, почему тогда вот об этой уязвимости задумались только сейчас? Компания работает с 2001 года, 20 лет на рынке.
Я бы на самом деле поставил бы на то, что это политические взаимоотношения США и Китая на текущий момент. Потому что, действительно, они там видят потенциальную угрозу в этом, и китайцы действительно могут технически это реализовать. Я бы только на это поставил упор, потому что ничего нового в этом нету. То есть это примерно там год назад примерно подобные вещи были. Там и в коммутаторах разных они периодически встречаются, в сетевых. Поэтому, возможно, это все-таки там политические отношения между двух стран.
Ну, то есть это никакая не прорывная технология Яйлинка, это свойственно всем современным стационарным телефонам и не только.
Ну, практически всем телефонам, которые именно... Вот тут ключевой момент какой? Они должны управляться через компьютер.
Да.
То есть если это обычный просто там, условно говоря, кнопочный телефон, который просто подключается к телефонной сети, он, естественно, конечно, там безопасен абсолютно. То есть через него никак нельзя ничего взломать. Вот. Если они управляют через центральный компьютер, то есть он там обновляет программное обеспечение, там, не знаю, между собой разделяет звонки и тому подобное, вот, то да, это действительно не там что-то новое, супер, это просто обычная, ну, так называемая аппаратная уязвимость.
Александр, спасибо за комментарий вам. Александр Дворянский, директор по стратегическим коммуникациям InfoSecurity, был с нами на связи.
В самой компании Яйлинк утверждают, что за счет того, что они концентрируются исключительно на IP-телефонии и видеоконференц-связи, за счет этого у них и есть самый качественный в мире продукт.
Это была программа «В первых рядах». Работали в студии Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.
Thank you.